Юрій Стасюк. Западня. Был поздний час, а в большом доме Гребенщиковых все еще горел свет. На улицу доносились музыка и пение. Старший сын Гребенщиковых праздновал день рождения. Было всем очень весело. Много пели, поздравляли, молились. Рассказывали различные истории. И тут кто-то предложил: «Гриша, расскажи нам что-нибудь из жизни». «О чем рассказывать-то? Вроде ничего такого не знаю, чтобы можно было рассказать». «Да хоть о чем? Ну, например, о своем обращении». Все бурно поддержали это предложение. «Расскажи, расскажи!» – послышались голоса. Григорий, 35 лет от роду, хорошо сложен, с приятным открытым лицом. Он встал, задумчиво обвел присутствующих друзей глазами и несколько мгновений молчал, как бы что-то вспоминая или к чему-то прислушиваясь. Потом медленно заговорил. Это было несколько лет назад. Утром в моей спальне зазвонил телефон. Было еще очень рано, и вставать не хотелось, но телефон настойчиво требовал внимания. Пришлось вылезать из-под теплого одеяла, и я, с плохо скрытым раздражением, буркнул в трубку: «Да, слушаю». В уши ударил молодой веселый голос: «Привет, Грик!» Так звали меня еще в школьные годы, а голос продолжал в том же тоне: «Как поживаешь, Грик?» «Да вы кто? С кем разговариваю?» «Грик, своих не узнаешь. Лешку Хомякова помнишь ли?» Это был давнишний закадычный школьный мой друг. Сонливость и раздражение исчезли в одно мгновение. От радости я даже подпрыгнул. Уже 4 года мы не виделись. Алексей с родителями жил теперь в другом городе. «Алешка!» — заорал я в трубку. «Откуда ты свалился?» «Слушай, я сейчас приеду к тебе, хорошо? Тогда и поговорим». Минут через 15 он был у меня. Мы были с ним ровесники, но в отличие от меня он всегда весел, разговорчив и очень подвижен, хотя немного полноват, за что звали его Хомячком. Мы долго разговаривали, вспоминая разные веселые случаи, которые у нас происходили, когда мы еще занимались альпинизмом. Кстати, об альпинизме. Я ведь взял отпуск и хочу в горы. Собственно, я за этим и приехал, даже маршрут наметил. Я бы очень хотел, чтобы ты пошел. Ну как, согласен? На одном дыхании выпалил Алешка. Это ты хорошо придумал. Да где взять снаряжение? Да и третьего надо бы найти. Да ты не волнуйся, я все уже приготовил. А третьим возьмем Мишку Медведева. Он и постарше, и поопытней. Ну как, годится? Да я бы, конечно, не против, но не пойдет он, наверное, с нами. Это почему же? Удивился Алешка. Так ведь в секте теперь он верующим стал. Баптистом, что ли, я не знаю точно. Вот как? Ну, дела. Только все равно нам без него не обойтись. Придется съездить к нему и поговорить. По старой дружбе может и согласиться, а? Как ты думаешь? Не знаю. Я ведь, как он вступил в секту, с ним не виделся больше. Впрочем, поедем, поговорим. Мы сели в машину и отправились к Михаилу. За разговором совсем не заметили, как подъехали. Войдя в ухоженный дворик, лицом к лицу встретились с Михаилом. Он так обрадовался встрече со старыми друзьями, что забыл пригласить нас в комнату. Потом, спохватившись, засуетился. «Да заходите же! Что вы стоите? Очень рад вас видеть! Машенька, принимай гостей!» Машенька, молодая жена Михаила, приветливо пригласила нас в комнату и захлопотала на кухне. Миша усадил нас и вопросительно посмотрел, предчувствуя, что мы приехали не зря. «Миша, мы по делу. Хотим совершить восхождение на вершину, на которую так и не смогли взойти в прошлый раз, по северо-восточной стене. Помнишь, поди? И поэтому просим тебя пойти с нами. Ты и постарше, и опыта у тебя побольше. А? Что скажешь?» Миша долго молчал. На лице у него отобразились в одно и то же время изумление, радость и нерешительность. А вслух он сказал: «Женат ведь я, ребята. Куда же мне теперь? Да и Машенька согласится ли?» Но Маша с кухни, услыхав этот разговор, сказала: «Иди, конечно, Мишенька. Тебе давно надо уже развеяться и отдохнуть». Не знала она всех опасностей такого отдыха. Но Миша, обрадованный поворотом дела, сказал: «Ну, раз Машенька согласна, то через недельку и отправимся. А я пока закончу кое-какие дела». Довольные таким исходом, мы стали прощаться, отказавшись от завтрака, который предложила нам Маша. Неделя быстро пролетела в суете и хлопотах подготовки. И вот, наконец, рано утром мы отправились в путь. Сначала летели самолетом, а затем добирались автобусом до горного поселка, а оттуда пешком до заброшенного лагеря. Уставшие и счастливые отдыхали остаток дня и проводили в готовность снаряжение. После сутолоки большого города, после бесконечных проблем и забот, мы с наслаждением вдыхали неоскверненный газами и дикими звуками города горный воздух, любовались девственной красотой природы, поражающей воображение своей дикой мощью. Завтра начнется тяжелый труд, и поэтому уложились спать пораньше. Мы уже улеглись, когда вдруг обнаружили, что Миша, вместо того, чтобы тоже спать, подошел к своему рюкзаку и вынул какую-то толстую книгу. Лишние вещи — это лишняя тяжесть, особенно в таком деле, как у нас. Мы, осуждающие и с любопытством, с украдкой наблюдали за ним. Миша, очевидно, знал это, и все же спокойно, почти торжественно подошел к керосиновой лампе, электричества в этом заброшенном лагере не было, раскрыл странную книгу и стал вполголоса читать. Мы с Алешкой напряженно вслушивались в его слова, но ничего не могли разобрать. Наконец, не выдержав раздирающего любопытства, вылезли из спальных мешков и подошли к Мише. «Миш, что это? Что ты читаешь?» Миша положил руки на наши плечи и торжественно произнес: «Это, друзья мои, Библия, книга, которой нет цены. Это голос Божий, обращенный к людям». Его слова поразили нас, как удар грома. Наверное, землетрясение мы встретили бы более спокойно. Никогда мы не слышали ничего подобного. Это было и странно, и удивительно, и веяло жутковатой тайной, отчего книга становилась еще более притягательной. Тем не менее, нарочито спокойно и даже несколько бравурно спросили: «Ну и что же в ней написано? Прочитай что-нибудь». «О, конечно, с удовольствием», — слушайте. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы ожидали услышать все, что угодно, но только не это. Любовь, жизнь, погибель, Бог. Это звучало так странно. В наших спящих душах не было таких слов и понятий. Мы вслушивались в эти слова и не понимали их. Нам вдруг страшно захотелось спать. Мы молча залезли в свои мешки и затихли. Но Михаил знал, что мы не спим и теперь не скоро уснем. Он усмехнулся про себя и углубился в чтение. Окончив читать, закрыл книгу, встал на колени и что-то долго говорил вполголоса. Когда он улегся, мы не видели, потому что сон властно увлек нас в мир покоя и сладких грез. Утро выдалось превосходное. Солнечно и тихо. Вершина, на которую мы будем подниматься, неудержимо манила алмазным сиянием ледников. После завтрака мы оделись в походную одежду, взяли снаряжение и хотели уже отправиться, но Михаил неожиданно нас остановил. «Друзья мои, нам предстоит совершить трудный и опасный путь. Поэтому давайте помолимся Богу, который любит нас, чтобы сохранил нас на этом пути». Еще более изумленные мы смотрели на него и не узнавали прежнего бесшабашного и смелого до дерзости Михаила. Мы остановились и уставились на него. Он же спокойно встал на колени и помолился. Почти три дня мы шли до места, где начинался самый трудный участок пути по отвесной стене. Здесь отдыхали целый день, чтобы адаптироваться к недостатку кислорода. Мы забыли о необычном поведении друга, пока он снова не напомнил нам об этом. Маршрут был выбран очень трудный, по которому редко кто решался ходить, так что мы поднялись в 4 утра. И тут Миша снова предложил нам помолиться. Мало-помалу это стало нас раздражать, но все же мы уступили ему и терпеливо подождали, пока он помолится. Потом мы привязались друг с другом страховочными веревками, как говорят, в одну связку, и стали карабкаться по отвесной, почти гладкой стене. Миша, как более опытный и сильный, шел первым, цепляясь за все возможное и невозможное, вбивая в чуть заметные щели стальные крючья. Шли медленно, очень медленно, с большими остановками. Недостаток кислорода давал о себе знать. Это происходило на высоте около 7000 метров над уровнем моря. Становилось уже темно, а мы не прошли и половины пути. Ночевать пришлось практически вися на веревках. Ночью холод усилился. Миша на веревке спустился к нам, и мы, как могли, поужинали, попили горячий кофе из термоса и приготовились к ночевке. Миша с трудом достал свою книгу, чем немало изумил нас. Он не расставался с ней даже здесь. При свете маленького фонарика он открыл ее и, борясь с ветром, прочитал: «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя». Неужели это возможно? Неужели кто-то нам помогает? Невероятно, сказал я удивленно. Да и может ли это быть? Не сомневайся, Гриша. Бог ныне же покажет, что Он помнит о нас и заботится о спасении душ наших. Ветер пронизывал, несмотря на теплые пуховики, в которое мы были одеты. Чтобы сохранить тепло, мы плотнее прижались друг к другу. Мы уже почти задремали, как вдруг раздался истошный крик. Веревка, которой мы были привязаны, сильно дернула нас с Михаилом, и мы полетели вниз в пропасть. Через мгновение все трое болтались на веревке, привязанной за один крюк, беспорядочно махая руками, и безуспешно пытались хоть за что-нибудь зацепиться в кромешной тьме. И тут раздался спокойный и уверенный голос Михаила. «Спокойно, ребята. Все нормально. Господь нам поможет. Помолимся. Повторяйте за мной. Господи, мы в большой опасности. Помоги нам. Аминь». Нам уже не казалось это странным, и в минуту смертельной опасности повторили эту молитву слово в слово, а в конце повторили дружно «Аминь». Каким-то чудом Михаилу удалось вбить в скалу еще один крюк, зацепиться за него и потом по очереди подтащить нас с Алешкой. Мы еще долго потом не могли успокоиться, вспоминая происшедшее. Остаток пути прошли, хотя и трудно, но без происшествий. Короче говоря, на следующий день, примерно к обеду, мы торжествовали победу, стоя на этой вожделенной вершине. Нашему взору открылась величественная панорама, которую невозможно представить, а увидев, невозможно описать. Близость Бога ощущалась так отчетливо, что мы не дерзали даже разговаривать. Миша опустился на колени, благодаря и прославляя Творца. Потом стал петь. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, какая-то неведомая сила, которой мы были не в силах сопротивляться, опустила нас на колени, и, казалось, язык сам повторял незнакомые нам слова молитвы и гимна, который мы пели. Неведомое доселе чувство наполнило до краев. Мы радовались, как дети. Немного отдохнув, стали спускаться. Все шло хорошо, и через несколько часов мы были у подножья вершины, но здесь нас ожидал сюрприз. Палатка с теплыми вещами и провизией была разграблена. Продукты, которых было и так немного, исчезли вовсе. Видно, какой-то горный обитатель бессовестно украл у нас все, что было. Спустившись по ущелью ниже уровня облаков, мы наткнулись на новую неприятность. Оказывается, прошел сильный снег, и мы вынуждены были идти по глубокому снегу, что значительно замедляло продвижение. И вместо 3 дней нам потребуется целых 6. Смертельно уставшие и голодные, мы еле брели по глубокому снегу. У нас в рюкзаке осталось только 2 брикета и несколько кусочков сахара, которые мы берегли на крайний случай. Когда до лагеря осталось совсем немного, до нашего слуха долетел звук подземного толчка, и мы почувствовали под ногами слабое колебание почвы. В горах это не редкость, но для нас это могло обернуться большой неприятностью. Впрочем, так оно и случилось. Послышался шум несущейся по крутому склону снежной лавины, которая тащила за собой камни и сметала на пути все, что только встречалось. Первым это заметил Миша и громко скомандовал: «Быстро вперед, в укрытие!» Мы забежали в первую же попавшуюся щель. И почти в этот же момент на то место, где мы только что были, обрушился огромный поток снега и камней. Вход завалило камнями. А снежная лавина промчалась дальше. Сквозь щели между камнями чуть пробивал свет. Мы огляделись и все поняли. Это ловушка, из которой нам уже не выбраться. Мы метались по нашему убежищу, ощупывая каждую 5 поверхностей, но тщетно. мы надежно замурованы в этом каменном мешке. Потянулись томительные часы, которые складывались в дни ожидания скорбного конца. Но Михаил опять изумил нас своим поведением. Он отошел в дальний угол пещеры, встал на колени и долго о чем-то говорил с Богом. Мы с Алешкой уже знали, что он молится, поэтому с недоумением и даже с досадой смотрели на него. Михаил же, встав с колен, подошел к нам спокойный и даже веселый. Это нас несколько ободрило и успокоило. Однако голод давал о себе знать все больше и больше, и мы решили сварить суп из последних брикетов на походном примусе, который у нас всегда был с собой. Когда суп был готов, мы уселись кружочком вокруг котелка с алюминиевыми чашками в руках, как вдруг Алешка, запнувшись за чей-то небрежно брошенный рюкзак, стал терять равновесие, инстинктивно ухватился за треногу примуса и опрокинул ее. Котел перевернулся, и наш драгоценный суп оказался разлитым на камнях. Нас как будто парализовало. Мы сидели с открытыми ртами и ошалело смотрели на разлитый суп. Первым пришел в себя Михаил и спокойно пошутил: «Ну что, ребята, поели? Мойте чашки». «Что ты, как медведь неуклюжий? Где глаза твои?» — напустился я на Алешку. Алешке же и без того было тяжело. У него даже слезы выступили на глазах. Но Миша ласковым голосом успокоил его: «Не переживай, Алеша. Суп — дело наживное. Скоро мы будем иметь не только суп, а кое-что и получше. Господь помнит о нас. Он освободит нас из этого плена, как израильтян из Египта». Я же только махнул рукой и зло посмотрел на Алексея. Миша поймал мой взгляд и понял мое состояние. Он подошел, положил руку мне на плечо и сказал: «Не надо так, Гриша. Если Богу угодно подвергнуть нас испытанию, мы будем терпеливы и с честью его выдержим». Он открыл свою Библию и прочитал: «И призови меня в день скорби твоей. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Я плохо это понимал, но моя душа с наслаждением впитывала слова, вселяющие надежду. Но было во мне и то, что противилось этим словам и не хотело их принять. Так прошел день, потом второй. Мы ужасно голодали. Особенно тяжело было Алешке. Он похудел, всегда разговорчивый, теперь он больше молчал. Однажды я не выдержал и иронически сказал: «Ну, где же твой Бог? Почему он не спасает?» Однако, к моему удивлению, Миша немало не смутился. Улыбнувшись, он ответил: «Поверь, Грик, ты увидишь свое спасение». «И откуда у тебя такая самоуверенность?» «Это не самоуверенность, это вера. Вера в милость и любовь моего Господа, в Его могущество. Эта вера не от людей, она от самого Бога исходит». Он опять достал Библию и прочитал всю 11 главу послания к евреям. Слова Писания впивались в меня, как стрелы, уничтожая последний оплот моего недоверия. Но все же я не хотел сдаваться. Мое самолюбие было глубоко задето. «Что пользы с твоей веры, если мы сидим здесь замурованные и ждем смерти?» «Нет, парни, все не так. Господь умер за нас, чтобы мы были живы. Послушайте, что я вам прочитаю. Он стал читать главу за главой. Это нас так увлекло, что мы перестали замечать течение времени и порой забывали даже, где находимся. Голод к тому времени уже не мучил нас. Жажду утоляли каплями талой воды. Когда снаружи был день, снег подтаивал, и вода, просачиваясь сквозь микротрещины, капала с потолка редкими каплями. С трудом подползая под эти капли, поворачивались на спину и ловили их ртом. И так мы по очереди лежали под каплями с разинутыми ртами. Порою мы ссорились по пустякам, спорили, но постепенно истина Божья побеждала в нас. В общем, мы были уже верующими, хотя и не хотели признаться в этом. От голода мы слабели все больше и больше. Алеша уже почти не разговаривал. По всему было видно, что жить ему осталось совсем немного. Я тоже чувствовал себя плохо. Лучше всех держался Михаил. Он как мог ободрял нас, читая Библию и убеждая нас покаяться. Я теперь и сам удивляюсь, почему мы тогда так медлили, на что надеялись. И вот однажды Алешка сказал, слегка заикаясь: «Гриша, ребята, пока еще есть хоть немного сил, я хочу обратиться к Богу, но только не знаю, как это сделать. Помоги мне, Миша!» Миша обнял его, они молились лежа, потому что встать уже не могли. Я плохо понимал, что происходит, но чувствовал, что что-то очень важное. Эту ночь я почти не спал. Меня всего колотило. Я не знал, что со мной, но чувствовал себя очень скверно. Утром проснулся с головной болью и очень ослабевший. От голода кружилась голова. От тяжелой мысли, что все кончится для нас очень плохо, было особенно тягостно. Невольно всплыли слова из песни: «И никто не узнает, где могилка моя». Миша заметил мое состояние, подполз ко мне. «Ну, зачем ты себя мучаешь? Обратись к Богу. Он поймет тебя, потому что любит. Открой ему душу свою». Я никак не решался это сделать. Вера боролась с сомнением. Так прошел еще день и еще одна бессонная ночь. К утру сопротивление мое было сломлено, и я, наконец, решился на самый важный шаг в моей жизни. С трудом повернулся к Мише и сказал дрожащим от волнения голосом: «Миша, Алеша, помолитесь за меня. Я больше не могу бороться с Богом. Я отдаю себя Ему». Я поднял руки и, горько плача, исповедал ему свои грехи. Мы молились все по очереди. Просили прощения и прославляли Его. Мы просили Его о милости и избавлении от этой западни. Буквально через несколько мгновений сильный подземный толчок потряс стены нашей тюрьмы. Огромные камни откатились, отброшенные мощной силой толчка. Выход был свободен. Мы были так обессилены, что едва выползли из своей тюрьмы. Яркое солнце ослепило нас. Завороженно мы смотрели на мир, прославляя спасшего нас Господа. «Вертолет! Вертолет!» — вдруг закричал Алеша. Мы не узнали его голоса, настолько он был слаб. Лежа на белом снегу, мы стали махать руками и кричать. Пилот нас увидел, приземлился, и вот мы дома. Я так и не смог узнать, откуда взялся этот вертолет. Григорий замолчал и сел. Друзья долго молчали, пораженные услышанным. Потом, когда расходились, благодарили Григория за рассказ, а Господа — за оказанную милость. Миша через несколько лет стал пастором большой церкви. Григорий стал благословенным проповедником, Алексей стал певцом и регентом церковного хора в своем городе. Их дружба со временем еще более окрепла. Они часто собирались и с благодарностью вспоминали эти трудные, но благословенные дни.